Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Наш великий первосвященник». Сегодня третья часть. К вышесказанному в конце второй части, что Бог готовит своего Сына к тому, чтобы Он прощал народу его грехи, я могу еще добавить из первого послания Иоанна, глава 3, стих 8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сошествие с небес Духа, как голубь на Иисуса, мы символично видим в том библейском событии, когда голубь, выпущенный из ковчега, вернулся с масличным листом во рту, как читаем в книге Бытия в главе 8 стих 11. «Голубь возвратился к нему в вечернее время». И вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Как в этом событии мы символично видим, можно сказать, проповедование всемирного нового начала. Так действительно и истина стоит теперь, в то время, Спаситель мира сего готовым, который принес духовное новое начало, с твердо принятым решением. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 10 и 11. Это задание Бога Иисус проведет в силе Божьего Духа, с уверенностью в том, что Святой Дух всегда стремится к тому, чтобы дать жизнь, но не смерть. Только Он является сверхъестественной силой, которая приводит из смерти в жизнь, а именно в том, что через Него Бог совершает рождение человека свыше, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. Иисус Христос является уполномоченным Бога, через которого решается вопрос вечного спасения или вечной погибели человека. Этот факт подтверждает голос с неба. «И глас был с небес, ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Марка, глава 1, стих 11. Уже в свое время пророк Исаия сообщил миру эту великолепную и важную весть, которая исполнилась при крещении Иисуса в Иордане. Читаем у пророка Исаии в главе 42, стихи с 1 по 4. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народам суд, не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Небесный Отец подтверждает всю свою любовь своему Сыну, которого Он готовит для нашего великого первосвященника. Евангелист Марк буквально пишет в стихе 11: «И глас был с небес». Он не пишет: «И глас был с неба», а пишет: «И глас был с небес». Это такая формулировка, в которой Марк сообщает нам действительно происходящее событие этого часа с небес. Выражение «с небес» характеризует еврейский образ мышления и описывает Божие имя. Этот голос, о котором мы здесь читаем, является Божьим голосом. Этот голос был уже авторитетным, когда Бог заключил с Израилем завет при выводе его из Египта, как читаем у пророка Иеремии в главе 31, стихи 31 и 32. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Тот факт, что Бог заключил со своим народом Израилем завет, мы символично видим в том, что Бог передает Моисею на горе Синай две каменные скрижали, на которых были записаны Божьи заповеди, как читаем в книге «Исход», глава 24, стих 12. «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Завет, который Бог заключил с Израилем, Он предложил не в одностороннем порядке, но израильтяне дали на это свое согласие. После того, когда Бог продиктовал через Моисея свои условия завета, то израильтяне единогласно ответили согласием, как читаем в книге «Исход», глава 19, стих 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. А тот факт, что Израиль нарушил этот завет с Богом, мы также символично видим в том, что Моисей сломал эти две скрижали, когда спустился с горы и приблизился к стану и увидел, что Израиль преклоняется перед золотым тельцом, как читаем в книге «Исход» в главе 32, стих 19. Когда же он, то есть Моисей, приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Голос Бога был уже авторитетным, когда он заключил свой завет с Израилем. И теперь этот голос присутствует и обосновывает новый завет Бога с Израилем через пророка Иеремию в главе 31, стихи 31 и 32. Неслыханное новое в этом новом завете Бога заключается в том, что сам Бог приходит к людям на землю в своем Сыне. Этот факт сообщает нам сам Господь Иисус в разговоре с Филиппом в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 9. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Но о том, что при крещении Иисуса Он был Отцом усыновлен, мы нигде в Святом Писании не находим ни одного слова. Нам следует больше размышлять о образах Ветхого Завета, в которых мы прообразно видим Господа Иисуса, скрытого до поры до времени. к примеру, о Исааке, сыне Авраама, о Давиде, царе Израиля, о Иегове, имени откровения Иисуса в Ветхом Завете, или о отроке Божьем, которому Бог свидетельствует о своем благоволении, о котором читаем у пророка Исаии в главе 42, стих 1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд». Оба, сын Авраама, Исаак и Божий отрок, призваны, чтобы они пожертвовали свою жизнь, как читаем у пророка Исаии в главе 53. Это означает ничто другое, как то, что при своем крещении Иисус получает задание принести себя в жертву за наши грехи. Прошу вас принять еще во внимание, что вечно действительное нам предназначенное спасение является делом триединого Бога. При сильном упрощении можно сказать: Небесный Отец запланировал вечное спасение, Сын исполнил это спасение, а Святой Дух исполняет его в нашей жизни. При этом между ними никогда не возникало и не возникает несогласованности. В совершенной гармонии и самоотверженной любви триединый Бог в высшей степени лично и в совершенстве посвятил себя для нас. В крещении Иисуса мы видим свидетельство этой гармонии в том, что Святой Дух укрепляет Сына, Отец удостоверяет Сына в Своей любви, а Сам Сын готов исполнить волю Бога, о чем читаем в Псалме 39, стих 9. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Пятый пункт. Сатана презирает и сражается против всего того, что Бог начинает. Все то, что следовало бы осветить под этим заголовком, я не стану здесь освещать, потому что недавно я поместил на нашем сайте проповедь по содержанию, близкую этой темы «Бог принимает нас с нашими немощами», в которой я осветил искушение Иисуса сатаной. Поэтому я ограничусь только тем особым замечанием, которое мы находим у евангелиста Марка, а именно: «И был он там, в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был с дикими животными, и ангелы служили ему». Глава 1, стих 13. Так буквально написано в оригинальном тексте: «И был с дикими животными». В этом выражении проявляются 5 основных направляющих линии или направления. Пункт А. Твердая трещина проходит через все творение. За пределами Эдема господствует власть и насилие, ужас и страх. Божье прекрасное творение подвержено закону уничтожения. На основании этого страдает все человечество, а также вся природа, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи с 19 по 22. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Природные катастрофы с одной стороны и все возрастающий вред, который наносит ненасытная человеческая жадность окружающей природе. Эгоцентризм и беспощадность с другой стороны являются в конечном счете своего рода игрой этой проблемы. Пункт Б. Творение находится в состоянии ожидания. Разбитый, сломанный, ужасный и нечестивый мир тоскует о выздоровлении и целостности. И какой эксперт может в таком состоянии этому миру предложить основополагающее и правдоподобное решение о спасении и успешно его провести? Пункт В. Спасение находится уже среди нас. В соответствии с примечанием Марка «И был с дикими животными», мы должны бы лучше сказать, Иисус, наш Спаситель, находится здесь, в центре поля напряжения добра и зла. Для этого Он и пришел в этот погибший мир, чтобы действовать среди людей и открыть им глаза на своего Спасителя, как читаем у пророка Исаии в главе 61, стихи с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Господь Иисус лично вступит в борьбу и ценой своей личной жизни раздавит змею голову, что прообразно мы видим уже в книге Бытия, глава 3, стих 15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно, это семя, то есть Иисус, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Поэтому и всем нам Он дарит в трудных ситуациях, в сильных искушениях и утомительных дискуссиях силу для преодоления, для победы, как читаем в первом послании Иоанна, глава 5, стих 4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». А также первое послание Коринфянам, глава 15, стих 57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Будущее принадлежит Божьему Мессии. Наш истерзанный раздорами и враждою мир, стенающее творение, послание Римлянам, глава 8, стих 22, наша сложная ежедневная действительность, многократно пронизанная заботами, боязнями, растерянностью и унынием, являются не последним, а предпоследним». Как в начале, когда Бог сотворил небо и землю, все весьма хорошо было. Точно так и в конце времени все будет весьма хорошо. Перед сотворением нового неба и новой земли, согласно Откровению, глава 21, стихи с 1 по 5, Бог создаст в этом старом мире свое мирное царство для завершения истории Израиля. Символично сообщает нам Марк об этом в своем примечании в главе 1, стих 13. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был с дикими животными». Евангелист Марк проводит историческую линию спасения от того счастливого и мирного времени жизни в райском саду и до князя мира Иисуса. Тогда Иисус создаст свое универсальное мирное царство, как об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стихи 6 и 7. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». О тысячелетнем мирном царстве мы читаем в Слове Божьем в нескольких местах. Приведу одно из этих мест. Пророк Исаия, глава 65, стих 25. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищею. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Наше будущее находится в Божьих руках. Он устроит все лучшим образом. А пока что мы, все дети Божьи, приглашены, чтобы мы приготовились для пребывания у нашего Господа Иисуса, князя мира». Нидерландская христианка Кори Тен Бум, на основании работы которой от массового уничтожения были сохранены многочисленные евреи, высказала однажды такую фразу: «Господь Иисус всегда дает мне благодать на сегодняшний день, жить сегодняшним днем. Не в будущем или в прошлом я должна жить, но сегодня жить с Ним». Как это может происходить? Мы можем всегда немедленно и всегда заново доверяться Иисусу. Его труд примирения на Голгофском кресте дает нам, детям Божиим, всегда мужество, хорошие мысли и свежую энергию и активность, чтобы среди диких животных стать миротворцами. Как читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи с 14 по 18. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Связь с Богом не постыжает. При искушении Господь Иисус хорошо себя показал. Он не дал себя искусителям уговорить ни в одном пункте. Слово сатаны не получило у Иисуса никакого веса. Для Иисуса считалось только Слово Божье. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13. Даже цитаты из Библии не имеют у Иисуса веса, если они исходят из уст искусителя, сатаны. На основании сердечной связи со своим отцом возлюбленный сын имел необходимый взор и необходимую силу сопротивления, чтобы остаться верным заданию небесного отца, как это было подтверждено при его крещении. Это было очень трудно для Иисуса, как читаем в послании евреям в главе 5, стихи 7 и 8. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свою набожность или благочестие. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Но в своих искушениях Иисус с самого начала показал себя верным своему Отцу, и по тому времени, как будущий первосвященник, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И дальше читаем. «И ангелы служили ему». Так евангелист Марк заканчивает свое краткое сообщение и выражает таким образом победоносное преодоление искушения. А в отношении нас, детей Божиих, следует сказать, что искушения не бесконечно будут возникать в нашей жизни веры и не будут нас постоянно затоплять. Бог сам постоянно обращает внимание на притесненного. Господь Иисус не забывает и своевременно заботится о нем. Пункт 6. Иисус был единственным в своем роде вестником радости. Иисусу было примерно 30 лет, когда он приступил к открытому служению среди евреев. И особенно среди язычников, как читаем в Евангелии от Луки, глава 3, стих 23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Это произошло после того, как Ирод заключил Иоанна Крестителя в темницу. Один уходит, а другой приходит. Один в полной силе и с полной радостью приступает к своему служению, а другого с этого момента убирают из активного служения и безвинного приговорили к смертной казни. До самой своей смерти Иоанн оставался предшественником Божьего Мессии. Бог не исключает из жизни своих посланников страдания, а мы с большим трудом гадаем, по буквам разбираем загадочные сообщения о Божьих путях. Теоретически мы хорошо знаем, что Бог не делает ни единой ошибки, но если какое-то событие нас коснется, очень жестко коснется, то ведем себя иногда необычайно глупо и отчаявшимися. Но, тем не менее, что бы с нами сегодня и завтра ни случилось, наш Небесный Отец держит каждое дитя Божие и его судьбу в своем поле зрения. Он всегда имеет общее понятие и представление обо всем, как читаем в Псалме 138, стихи 11 и 12. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. И наши маленькие, часто суровые и лихорадочные дни он может и действительно мастерски переплетет в свой замысел, приносящий спасение в его добром господстве, как читаем в книге Бытия в главе 50, стихи 19 и 20. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. А мы при всем этом можем постоянно пребывать с Ним, нашим Господом, в разговоре, как читаем в Псалме 142, стихи с 6 по 10. «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает». «Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих». «К Тебе прибегаю, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий, да ведет меня в землю правды». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.